Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 14 января 1953 года. Название этой лекции – «Расширенная форма СРП-5. Шаг 1». Продолжительность записи – 74 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. В ходе последующих лекций я попытаюсь, помимо того, что я буду давать вам информацию, дополняющую то, о чем говорилось в филадельфийских лекциях, я попытаюсь продемонстрировать вам примеры процессинга. Стандартная рабочая процедура номер 5. Это просто потрясающая техника, которая действует следующим образом. Все первые 5 шагов этой процедуры выполняются. Вы все их выполняете, и тогда вы получаете тета-клира. Понимаете? И вы просто выполняете тот или иной шаг до тех пор, пока не станет возможно выполнять другой. Вы проходите по этим 5 шагам вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Пока не найдете тот уровень, который преклир может выполнять, тогда вы заставляете его выполнять процессы этого уровня. Затем более высокого уровня. И если он не может это делать, вы заставляете его выполнять процессы более низкого уровня. И когда вы завершаете работу, вы отвечаете таким образом за все 5 шагов. Так что это очень просто, потому что 5-й выпуск стандартной рабочей процедуры сам по себе является законченной самостоятельной техникой. И у вас просто есть 5 шагов, вы знаете, что это за 5 шагов, и вы знаете порядок, в котором проходятся эти 5 шагов, и вы знаете, как эти 5 шагов выполняются. Так вот, естественно, я не могу прожить и пары недель без того, чтобы не приукрасить что-то ранее сделанное. Или изменить что-то. Или сделать что-то еще в этом роде. От этого почти что невозможно удержаться. Рано или поздно вы получаете большое количество интересных данных более высокого уровня. Но вы знаете, эти данные более высокого уровня становятся все менее и менее важными для предмета. Это хороший знак, не так ли? Становятся все менее и менее важными. Время от времени весь предмет делает полный круг, и мы снова оказываемся более или менее в той же точке, в которой все началось, с определенными выборочными данными, которые делают этот предмет довольно простым. Так вот, давайте возьмем принцип выживания. Поднялись ли мы выше выживания? К сожалению, нет. Мы вернулись назад к выживанию. Так вот, я добавил это небольшое данное. На этом уровне мы снова вернулись к принципу выживания. А на какое-то время мы от него отходили, и все, что мы делали, было более высоким уровнем или концептом выживания. Мы вернулись к самой, что ни на есть, основе, которая применима на самом высоком из достигнутых нами уровней. Это хороший признак, не так ли? И, следовательно, материал, который добавляется к этому, относительно маловажен. Так вот, если говорить о технике, то было добавлено несколько вещей. Есть много разных маленьких приемчиков и всяких мелочей, и эти мелочи ценны в той степени, в какой они реабилитируют способность человека создавать постулаты и жить на основе постулатов, а не на основе потоков. Поэтому вводимые нами усовершенствования направлены на то, чтобы поднять человека на уровень, который, как нам уже известно, является самым высоким уровнем бытийности. На уровень постулатов. Так вот, прямо под уровнем постулатов находятся предположения. Или «по моим прикидкам». Или что-то в этом роде. Есть постулат, затем идет согласие, а затем предположение. Что ж, предположение — это то, где дело принимает забавный оборот. Человек может предположить все, что угодно, для того, чтобы иметь возможность предположить что-то еще. И это контрдействие и действие. Предположение и контрпредположение. Все это постепенно развивается, и мы в конце концов получаем тот ужасный уровень сложности, который известен нам как мест-вселенная и состояние тетана в ней. Так вот, мы уже знаем, об этом сказано в саентологии 8.80.08, что наивысший уровень процессинга, который у нас есть, это процессинг постулатов. Просто изменение постулатов. И мы знаем также, что с точки зрения жизнедеятельности, самым высшим уровнем жизнедеятельности, выше пространства, выше энергии, выше предметов, несомненно, является постулат. Человек живет, создавая постулаты. Таким образом, будет очень-очень уместно рассмотреть, как деградирует постулат. Потому что процессинг постулатов очень-очень легко проводить, и это настолько легко, что им часто пренебрегают. А он является частью шага 1 всех рабочих процедур, какие были у нас до сегодняшнего дня. На самом деле этих процедур 5. Четвертая просуществовала аж несколько часов после полудня. Я думаю, она появилась в час и прекратила свое существование в 4 часа того же самого дня. И это был момент, когда появился на свет 5-й выпуск стандартной рабочей процедуры. Но в 4-м не было значительных изменений, и все, что было в 4-м, есть и в 5-м, потому что у меня появилась эта удачная идея поместить в одну рабочую процедуру все, что вам нужно для того, чтобы получить хорошего, стабильного тета-клира. Понимаете? А затем вы просто выполняете всю процедуру. Вы просто выполняете все 5 шагов, и вам это очень легко сделать. Но в каждом случае самым высоким уровнем процессинга был процессинг постулатов. В каждом случае. Хорошо. Таким образом, изменение постулатов преклира было бы наиболее эффективным процессом из всех, не так ли? И если бы вы могли просто заниматься этим, не работая в процессинге, ни с какой энергией, ни с каким пространством, ни с какими предметами и ни с чем в этом роде, то вы бы действительно достигли успеха. Потому что это наивысший уровень существования. Так что же порождает аберрации? Давайте просто посмотрим на это. Что же порождает аберрации? Вы говорите кейсу шага 1. Шаг 1 — это самый легкий из всех шагов, и множество людей делают его сразу же. Вы говорите, будьте в полуметре позади головы. В некоторых случаях вы можете попросить преклира быть там, где он хочет быть, и это будет где-то в другом месте. И он вне тела. Именно это мы, по сути, и пытаемся сделать. И когда это достигнуто, после этого мы можем работать с ним. Так вот, это очень интересно. Ведь что мы можем для него сделать после этого? К сожалению, после этого мы делаем все в стандартной рабочей процедуре номер 5. После этого мы делаем все 5 процессов. Но первый процесс, который мы выполняем, заключается, разумеется, в том, что мы изменяем парочку постулатов. Он оказывается снаружи и обнаруживает, что думает очень медленно. Поэтому вы спрашиваете, какой постулат вам нужно изменить, чтобы изменить это? Возможно, преклир в достаточно хорошей форме, так что он просто раз и начинает думать очень быстро. Или он скажет, минуточку, я... и так далее. Так вот, эти постулаты не зависят от прошлого. Вам на самом деле незачем изменять какой-то постулат из прошлого. Достаточно создать новый постулат. Человек, который вынужден обращаться к прошлому, обращается к энергии. Условием существования времени является обладание. Условием существования обладания является энергия и пространство. Время не существует для Тетона в той степени, в какой он разрывает контакт с пространством и энергией. Таким образом, ему на самом деле нужно только сказать... Если он находится в очень-очень хорошей форме, и на него совершенно никоим образом не оказывают воздействия ни потоки, ни пространство. Он в очень хорошей форме. Ему нужно сказать только следующее. Теперь я буду думать быстро. Бац! Он думает быстро. Ему не нужно старательно вспоминать моменты, когда он думал, что ему нужно думать медленно. Он просто думает быстро, вот и все. И, разумеется, постулат не обязательно четко формулировать в словах. Тетон просто осознает, что он думает медленно, так что он начинает думать быстро. Вот и все. Так вот, вы обнаружите, что в отношении любой другой вещи преклиры находятся в таком умонастроении. Ну, они скажут, мне нужно это понять. Что ж, многие аудиторы пережили сильнейшее потрясение. Они привели в саентологию совершенно постороннего человека. Сказали ему, хорошо, будьте в полуметре позади головы. А затем выслушали длинный трактат на тему саентологии. Это делается так-то и так-то, и это находится здесь потому-то и потому-то, а со мной произошло то-то и так далее, и так далее. Понимаете? И аудитор просто сидит, разинув рот. Так вот, этот человек, кстати, кажется, что он очень хорошо знает все это. Но он не знает, что из себя представляет процессинг. Все эти данные у него не упорядочены и не оценены, чтобы их можно было применить к Homo sapiens. Он находится на уровне знания того, что все и так всегда знали. Понимаете, в остальной вселенной, во многих ее местах, ни для кого не составляет тайны, что все являются тетанами. Тайной для них является то, что тетаны попадают в тела. Там этого не знают. Или же, если они это и знают, то это знание у них появляется время от времени, и затем информация снова исчезает. Таким образом, они знают, что люди думают посредством постулата. Они знают, что тетаны производят энергию. Они бы тупо посмотрели на вас и сказали: «Чему вы пытаетесь нас научить?» Это все равно, что подойти к Homo sapiens и сказать: «Знаешь, тебе нужно есть, чтобы жить». И они сказали бы: «Этот парень чокнутый». Так вот, таким образом, время от времени у них снова появляются данные об очень-очень высоком уровне бытийности тетана. Эти данные, однако, не адаптированы к тому уровню, на котором находятся эти существа, и, как правило, не представлены в таком виде, чтобы они могли сделать что-то в отношении Homo sapiens или тетана, который находится в плохом состоянии. И в этих самых областях галактики идея о процессинге очень проста и элементарна. Тетан должен пережить потрясение. Тетан действует неправильно, так что вы задаете ему взбучку до тех пор, пока он не начнет действовать правильно. Вот и все. И если у него проблемы с энергией, вы даете ему побольше энергии или сильнее контролируете его. Все это ведет вниз по нисходящей спирали. Им неизвестна терапия, ведущая в обратном направлении, потому что она, судя по всему, не существует. Хорошо. Таким образом, изменение постулатов является наивысшим уровнем процессинга, и наивысшим уровнем здесь является создание нового постулата для изменения прежнего. Так вот, когда тетан слишком много имел дело с пространством и энергией и довольно сильно оперирован, ему для того, чтобы создать какой-то постулат, нужно узнать, когда он создал какой-то другой постулат. Он должен изучить всевозможные механизмы мышления, изучить всевозможные типы понимания, прежде чем он, наконец, сможет изменить постулат. Но тогда он будет не в состоянии изменить этот постулат. Что ж, единственное, что с ним не в порядке, так это то, что он тем или иным образом запутался в пространстве и энергии. И что же вы? Сидите и ломаете себе голову над этим кейсом, стремясь добиться, чтобы он мог с легкостью изменять постулаты? Нет, вы сразу же понимаете, что он тем или иным образом находится в полном согласии с пространством. Или что у него в мозгах засела энергия, или что у него есть какие-то объекты, или что он застрял здесь где-то в своем прошлом. Какой способ освободить его будет самым лучшим? Оставшиеся шаги из первых 5 шагов – вот самый лучший способ освободить его. Так что вам достаточно знать это и не ломать над всем этим голову. Просто выясните, как он изменяет постулаты. Создает новые постулаты или рыщет по своему прошлому? Если он рыщет по всему прошлому, то к черту все это. Так вот, вы можете поработать над тем, если он выходит из тела на этом первом шаге, вы можете поработать над тем, чтобы вывести его из тела более основательно. Это та еще техника. Вы можете вообще не браться за остальные шаги. Вы можете много чего сделать. Потому что шаг 1 включает еще и процессинг по созданию макапов. И может на этой стадии включать прохождение циклов и других вещей. Но если вы на шаге 1 собираетесь делать много макапов, замечательно, замечательно. Вам нужно только создавать макапы с вашим преклиром. Когда вам нужно прекратить создавать с ним макапы, или когда вам... Что ж, вы занимаетесь этим только до тех пор, пока он не сможет создавать новые постулаты. Возможно, что после нескольких макапов он сможет создавать новые постулаты, просто делая постулат. Понимаете, это очень просто. Бог ты мой, если он теперь в таком состоянии ума, то к черту процессинг. Попрощайтесь с этим преклиром. С ним все в порядке. Таким образом, самый высокий уровень действия, которого вы можете достичь, работая с преклиром, это, очевидно, уровень полной стабильности в создании постулатов. Преклир может создавать постулаты, и они осуществляются. Вот и все. Так вот, если вы хотите и дальше работать с ним в этом направлении, то пусть он начнет создавать постулаты, которые повысят его способность добиваться выполнения чего-либо. Вот и все. Вы просто заставляете его, пусть он преодолевает разные препятствия, перемещает мест и так далее. Таким образом, ваш следующий шаг. Вашим следующим шагом могло бы быть создание большого количества макапов для совершенствования этой способности и немедленно после этого перемещения тела. Тут вы много чего можете сделать. Кстати, на днях я провел у себя дома демонстрацию, и мы работали как раз над этим. Там не было никого, кроме Преклира и пары друзей. Но суть в том, что мы над этим работали. Я не думаю, что два аудитора, которые присутствовали там, знали, что происходит. Потому что они не осознали смысл происходящего. Преклир стучала костяшками пальцев друг о друга, получая менее сильные ощущения. Это все, чего я пытался добиться. Вывести ее из тела, чтобы она не могла... чтобы она могла заставить эти руки стучать друг от друга. Или, если уж на то пошло, отламывать пальцы, совершенно ничего при этом не чувствуя. В том числе и сожаление. Так вот, как определить, насколько полно Преклир находится вне тела? Обратите внимание, что эта женщина-преклир использовала центры, контролирующие двигательные функции организма, наряду с внешним лучом, находясь вне тела. Очень трудный преклир, если говорить о тетане. Очень трудный. Но всякий раз, когда она делала что-то с помощью лучей, это затрагивало еще и центры, контролирующие двигательные функции. Что ж, отчасти это происходило из-за того, что тетан слишком большой. Тетан воздействует на двигательные центры просто с помощью постулата. Но, тем не менее, это означает также, что тут есть ужасное количество энергии, которая могла бы призвать тетана обратно в тело. И у нас возникало такое состояние, когда она пыталась... Она в очень небольшой степени, но возвращалась обратно в тело, понимаете? И, следовательно, лучшее, что тут можно было сделать, это просто вытащить ее из тела более основательно. И как можно было вытащить ее из тела более основательно? Что ж, это можно было сделать, создав несколько макапов. Она находилась вне тела, в этом не было никаких сомнений. Она была везде, где только можно, и возвращалась назад и так далее. Но когда она выполняла упражнения по поднятию тела и так далее, она по-прежнему испытывала ощущения в теле. Насколько основательно тетан находится вне тела? Если вы скажете, если вы хотите получить некий абсолют состояния вне тела, то приблизиться к абсолюту вы можете, используя один единственный критерий. Осталось ли у Преклира какое-то ощущение в теле, когда он уже не в теле? И если после того, как он вышел из тела, у него в теле не осталось никаких ощущений, то, поверьте мне, он находится вне тела. И когда я говорю «никаких ощущений», я имею в виду никаких ощущений. В том числе и боязни ощущений. И вот почему мы говорим, что критерий заключается в том, заскочит ли Преклир обратно, если его пнуть в голень. Критерий грубый, но эффективный. Большинство Преклиров... Вы говорите. Хорошо, будьте в полуметре позади головы, а затем вы поднимаете ногу, намереваясь пнуть Преклира в голень, и Преклир снова оказывается в теле. Вжик! Так что же они делают? Они проявляют заботу о теле? Черт с ним, с телом! Они смогут лучше управлять этим телом, если будут управлять им, не испытывая никаких ощущений в самом теле, поскольку в этом случае им придется управлять телом с помощью одних лишь постулатов, и они больше не попадутся в эту ловушку, не станут использовать энергию вблизи тела. Мы сейчас просто обсуждаем шаг один на немного более расширенном и более высоком уровне. Таким образом, вы выполняете упражнения по поднятию тела, обращая особое внимание на то, использует ли Преклир мускулы через посредство системы контроля над двигательными функциями. наряду с лучами, находящимися вне тела. Когда я говорю «поднятие тела», я, разумеется, имею в виду следующее упражнение. Будьте вне тела. Теперь будьте над своим указательным пальцем. Теперь поднимите указательный палец. И продолжайте делать это упражнение до тех пор, пока тетан не станет поднимать все тело. Вот и все. Так вот, иногда вам приходится проходить макапы. И тут мы возвращаемся к принципу «выживай». Тетан будет прикреплен внутри тела и будет посещать его в той степени, в какой он считает, будто ему нужно выживать. И если он испытывает хоть малейшее чувство по поводу необходимости выживать, в кавычках, он будет оставаться одной ногой на основной базе. Так что это критерий, который автоматически дает о себе знать, не так ли? Это просто один из маленьких дополнительных критериев. Ему кажется, что он должен выживать как тетан. Чушь! Как он вообще может выживать как тетан? Выживание — это продолжающееся существование в том или ином состоянии. И если у человека есть мысль о том, что он должен делать что-то для того, чтобы продолжать свое существование или продолжать свою бытийность, то он не находится вне тела. Он по-прежнему находится в потоке, называемом «время». А если он находится в потоке, называемом «время», которое просто представляет собой обладание, он смешан с пространством, он смешан с энергией, и это означает, что когда он создает постулат, в этом постулате будет присутствовать энергия. Таким образом, его постулаты должны быть изменением каких-то прежних, давнишних постулатов. Понимаете, он должен изменить более ранний постулат, прежде чем изменить этот. К черту более ранний! Для тетана, находящегося на высоком уровне, нет ничего более раннего. Он может запостулировать, что находится в любой точке времени, и он будет там. Ему не нужно никакого обладания для того, чтобы иметь время. Время — это то, что он может иметь, а может и не иметь, в зависимости от обстоятельств. И так заботит ли его выживание? Поверьте мне, выживание ничуть его не заботит, если он действительно находится вне тела и так далее. Критерий тут такой. Может ли он создать постулат и осуществить его? Да, хорошо. Он действительно существует в том времени, какое выбрал для себя сам. Ему бы пришлось на мгновение задуматься, чтобы продолжить свое существование в 1953 году. Понимаете, ему бы просто нужно было на мгновение задуматься об этом, потому что он находится вне пространства и энергии. А когда он находится вне пространства и энергии, он находится вне потока времени. Время — это его обладание. Следовательно, тетан, который не может мгновенно сразу же создать постулат и осуществить его, и изменить тем самым свое поведение, свое отношение и свое представление о вещах. Такой тетан в какой-то небольшой степени находится в пространстве. То есть он в какой-то небольшой степени остался в теле. И ему необходимо выбраться из тела. И хотя он, похоже, находится полностью вне тела, с ним, похоже, все в порядке, и при поверхностном взгляде все выглядит так, как если бы он вне всяких сомнений находился вне тела. На самом деле это не так. Таким образом, есть два критерия, и один из них нечеткий. Вы не можете быть уверены, что Преклир изменяет постулат, просто создавая новый постулат. Вы совершенно не знаете, через что и с каким трудом ему приходится пробираться. Вы не можете быть абсолютно уверены, так это или не так. Но вы знаете вот что. Когда вы отводите ногу, чтобы пнуть его по голени, или заставляете его стучать костяшками пальцев одной руки по костяшкам другой, или когда вы берете молоток, чтобы проломить ему череп, или делаете что-то в этом роде, ныряет ли он обратно в тело? Что ж, если он ныряет обратно в тело, то ему нужно будет получить совсем немного процессинга. И он находится в хорошей форме, но я имею в виду, что он просто будет нырять в тело. Вам придется поагитировать его еще немного. И при этом его состояние будет неустойчивым. Это то, что представляет собой неустойчивый тетаклир. Он не тетаклир, он просто экстериоризированный тетан. Он входит в тело, выходит из него, входит в тело, выходит из него, входит в тело и выходит из него. И иногда, когда он приходит, он чувствует себя великолепно, а в следующий раз, когда он появляется на глаза, он чувствует себя отвратительно. Вот он идет по улице, он находится на высоте 30 метров над землей, он в безопасности, все прекрасно, и он счастлив. Его тело начинает переходить улицу, и на него едет такси. И тут он возвращается в тело. О, нет! Совершенно нелогично! Почему бы ему не взять свое тело и не переместить его на тротуар? Или не ущипнуть водителя такси? Или не отключить счетчик, или еще что-то в этом роде? Сделать что-то, что наверняка остановило бы такси. Так что вот вам критерий, понимаете? Вы вообще не можете быть уверены, что он останется стабильным тета-клиром, если он склонен заскакивать в тело каждый раз, когда телу угрожает опасность. Или если у него остаются ощущения в теле, когда он находится вне тела. Все это вещи одного порядка. Или если у него дергаются центры, контролирующие двигательные функции, когда он дает телу команду извне. Любая из этих вещей. Это критерии, понимаете? Таким образом, чтобы добиться стабильности в отношении этого, вам нужно заставлять его поднимать различные части тела. Поднимать различные части тела, пока он не сможет поднимать все тело. И вам нужно добиться, чтобы он немного постучал своим телом обо что-нибудь, чтобы посмотреть, чувствует ли он что-нибудь. Если он ничего не чувствует, если он с таким же успехом мог бы делать что-то с этой пепельницей, очень стабильно, то шансы на то, что он вернется обратно в тело и будет продолжать бегать в этом беличьем колесе, практически равны нулю. Для того, чтобы этот человек спикировал вниз, нужно, чтобы он угодил во взрыв или оказался в ужаснейшей аварии или что-то в этом роде. И он не спикирует очень низко. Он управляет всем с помощью постулатов. Он хочет, чтобы люди видели его тело и таким образом узнавали его. Он по-прежнему думает об идентификации. Что ж, это нормально, это вполне допустимо. И так он хочет, чтобы кто-то идентифицировал его, видя его тело. Так что он заставляет тело говорить, заставляет тело ходить, заставляет тело есть, и тело проходит через свои раз, два, и нет больше тела. Отлично. Тело замечательно проводит время. Человек, который нуждается в теле для того, чтобы получать ощущения, глуп. Он просто глуп. Если вы хотите получать наслаждение от еды, отправляйтесь в ресторан. Вы найдете там кого-нибудь, кто любит поесть. Вам не нужно притворяться. Вам не нужно болтаться там с телом, у которого несварение желудка или что-то в этом роде. Да, возможно, это звучит грубо. Но это правда. Правда всегда в какой-то мере неприемлема. Так или иначе. Итак, это ваш шаг один. Критерий для шага один. Это то, что является вашей целью, и это то, что вы пытаетесь сделать на шаге один. И как бы часто, как бы упорно и как бы резко я это не повторял, это не будет лишним. Вы раздумываете над тем, почему состояние преклира неустойчиво. Вы раздумываете над тем, что вам делать после того, как человек вышел из тела. Что ж, что вы хотите, чтобы он теперь делал? Вам нужно, чтобы он был способен управлять телом, своим телом, извне, находясь снаружи, настолько полно, что ничто в этом мире не смогло бы заставить его вернуться в тело, кроме его собственного решения вернуться. И на самом деле ему нет необходимости возвращаться в тело. И вы можете назвать это... И это будет тета-клир. В противном случае это экстериоризированный тетан. Если это изменяет ваше понимание, что ж, вероятно, это абсолютно логично, потому что я изменил все это понимание. Мы просто посмотрели, что аудиторы понимают и чего они не понимают, и на основе этого дали разъяснение. Что ж, таким образом, это шаг один, так что все должны будут пройти через шаг один. Так вот, давайте рассмотрим, как связано выживание и шаг один. Человек должен выживать. Что ж, это тут же даст о себе знать при создании макапа. Просто это еще один критерий. Это тут же даст о себе знать при создании макапа. Просто бамс. Нет ничего. Я полагаю, что я мог бы просто встать тут и применить примерно 50 критериев для шага 1. И каждый из них был бы процессом. Выживание. Что ж, чтобы выживать, вам нужно делать самые разнообразные вещи. Во-первых, вам нужно иметь дело с пространством, с энергией и объектами. Потому что выживание подразумевает наличие времени, которое состоит из пространства, энергии и объектов. И именно объекты главным образом определяют время. И вот, пожалуйста, мы оказываемся в беличьем колесе экономики и посреди других обстоятельств существования. К сожалению, Тетон, вероятно, не раз будет попадать в это колесо и выскакивать из него. Попадать в это колесо и выскакивать из него. Если только не случится так, что кто-то ужасно поумнеет или... Я ужасно поумнею, а это со мной может произойти в один прекрасный день. И найдет решение для этой проблемы. Вы знаете, когда вы создаете собственную вселенную, возникает одна загвоздка. Вы должны быть крайне высоко на шкале тонов и должны быть в невероятной степени самодостаточны, чтобы в полной мере желать быть единственным, кто наслаждается этой вселенной. В противном случае у вас возникнет АРО. А если у вас возникнет АРО, то вам крышка. Таким образом, вы оказываетесь на распутье. С одной стороны, вы хотите обладать собственной вселенной, а с другой — иметь зрителей. Так что же вы хотите? Вот, вы находитесь высоко на шкале тонов, в превосходном состоянии. Вы создаете собственную вселенную, и все идет замечательно. Вот только нет зрителей. Улавливаете? Так что вы говорите, что ж, хорошо, пусть у нас будут зрители. Все, что нам нужно, это зрители. Как только вы это говорите, вы начинаете снова опускаться по шкале. Очевидно, правильным действием будет расстреливать зрителей или делать что-то в этом роде. Я имею в виду, не приобретайте привычку иметь одних и тех же зрителей и так далее. Потому что вы станете статичным в этом отношении и снова окажетесь в беличьем колесе экономики. Но очевидно, что наличие зрителей противоречит обладанию собственной вселенной. И на самом деле колоссальным преимуществом этой вселенной, этой мест-вселенной, является то, что есть другие люди, которые могут интересоваться вами. А вы, разумеется, платите за это тем, что интересуетесь этими людьми. И это, разумеется, АРО. И вы не можете одновременно быть правым и быть человеком. Если вы не верите в это, попробуйте провести пару часов в какой-нибудь компании. И пусть все, что вы говорите, и все, что вы делаете, соответствует самому лучшему поведению с точки зрения таблицы отношений. Нет! Боюсь, что в результате вы окажетесь во дворе. Или под грузовиком, или с вами случится что-то в этом роде. Поскольку причина «я есть», «я знаю». Понимаете? Все они столкнутся с противоречием и приведут к сильному расстройству. Вы просто вежливо сидите в компании, и кто-то говорит «ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля», и на днях я был на заводе Винниги и так далее, который находится на Вамп-стрит. Вы говорите «на Бат-стрит». Ему это не понравится. Послушайте, количество совершаемых убийств. Неточная и неподсчитанная статистика совершаемых убийств. 82,64% убийств совершаются из-за того, что люди настойчиво стремятся остаться на вершине шкалы. И делают это скверным и неприятным для других способом. Итак, вы не можете одновременно быть правым и быть человеком. Вот и все. И вы не можете быть человеком и все время держаться за способность постоянно реализовывать свои постулаты. Так что если вы будете оставаться в этом беличьем колесе, и на траке, и так далее, то вы можете ожидать, что вы будете то выживать, то не выживать. И я обращаю ваше внимание вот на что. Выживание — это очень интересная штука. Но оно требует труда. Меня спрашивают снова, снова и снова. Что такое деградация? Что такое деградация? Что такое деградация? Что такое деградация? Это использование усилия. Это необходимость использовать усилия и неспособность использовать постулат. И если вы остаетесь в таком состоянии достаточно долго, происходит деградация. Что такое гордость? Гордость — это способность делать что-то с помощью постулата. И как гордость, так и деградация подразумевают в глазах других людей. Действовать с помощью постулата в глазах других — это гордость. Быть вынужденным использовать усилия и труд в глазах других — это деградация. Так что люди как бы зависли на полпути между гордостью и деградацией. К вам будет приходить еще много преклиров. О, они будут приходить и говорить: «Я чувствую себя настолько деградировавшим». Они могли бы с таким же успехом сказать: «Я вынужден использовать усилия». И когда вы говорите об усилии, вы на самом деле говорите об усилии, которое осуществляется при помощи энергии мест Вселенной. Использование собственной энергии не рассматривается здесь как усилие, согласно определению. Это не усилие. На самом деле, когда вы направляете на что-то луч, тут не задействовано никакого усилия. Кстати, с помощью постулата можно передвинуть что-то так же быстро, как и с помощью луча. Эти лучи... Кого это волнует? Если вы действительно находитесь в хорошей форме, то когда вы будете что-то передвигать, вы передвинете это с помощью постулата так же быстро, как и с помощью луча, если вы действительно в хорошей форме. Таким образом, необходимость использовать усилия — это деградация. Я скажу вам, почему многие ваши преклиры находятся в плохой форме, почему они деградировали. Они вынуждены использовать усилия. Они не используют собственную энергию. И я скажу вам, почему гордость многих преклиров подвергается критике. Это потому, что они не знают, что такое гордость. Они просто высокомерны или что-то в этом роде. Ведь если бы они действительно использовали гордость, если бы они были действительно гордыми, у них в определенной степени имелась бы способность осуществлять свои постулаты, и люди, у которых есть гордость, в определенной степени обладают такой способностью. Таким образом, именно эти два фактора дают нам выживание и гибель. Ведь конечным результатом использования усилия, усилия мест Вселенной, является гибель. Итак, этот парень не может выбраться из своего тела, да? А знаете ли вы, что он не может еще и заставить других работать? Интересно, как эти два данных взаимосвязаны? Ему трудно заставить других работать. Он будет помогать другим, но не будет заставлять их работать. Он не в состоянии взять бригаду, вывести ее под палящие лучи солнца, заставить ее выкопать канаву, а затем снова засыпать ее без малейшей на то причины. Он бы просто не стал этого делать, вот и все. Вы как-нибудь предложите это ему и скажете: «Вы знаете, это испытание для того, кто желает стать членом Великой ложи эгомании или что-то в этом роде». И скажете: «Выведите эту бригаду вон туда и заставьте ее выкопать канаву, затем заставьте ее снова закопать эту канаву и доложите об исполнении». Нет. Вы посмотрите туда минут через 10. Возможно, он и выведет их туда, но они будут сидеть где-нибудь в тенечке. Или он будет о чем-нибудь с ними спорить. И в конце концов он вернется обратно и скажет: «Вы знаете, если нужно выкопать канаву и затем снова засыпать ее, какой смысл вообще ее копать?» У него будут всевозможные невероятные объяснения того, почему не следует копать эту канаву. Так вот, это представляет для вас большой интерес, потому что вы видите перед собой преклира, который не выходит из своего тела. Это и есть причина, по которой он оберирован. Это и есть причина. Он просто не может заставить себя работать. Ха-ха! Вы думали, что я скажу других, не так ли? Какая разница? Я говорил об этом и раньше. Я упоминал об этом здесь, в Великобритании. Все это о том, как быть генералом, командующим армией. Лучше всего управляет собой тот преклир, который управляет собой подобно идеальному генералу из какой-нибудь книжки. Не как настоящий генерал. Настоящие генералы ничем и никем не управляют, кроме вращающихся стульев. Он управляет собой с таким же уровнем точности, с таким же отсутствием объяснений и с такой же безжалостностью. Он не испытывает к себе ни малейшей жалости, ни единой мысли, ел ли я, спал ли я. О, он спит и ест. А если нет, ну так и что? По сути, тот разум, которым вы являетесь как Тетан, командует, если говорить только о мозге. Тетанами, количество которых выражается числом 10 в 21 степени в двоичном исчислении. О! Они не были такими же большими, как вы, и они сделаны из другого теста, чем вы. А может быть, они были такими же большими и просто деградировали из-за того, что их якорные точки вталкивали, вталкивали и вталкивали. Каким бы образом они ни оказались в таком положении, то как они там оказались, все это просто теория, но мы получим превосходное объяснение тому, что такое весь этот разум тела и что тело пытается сделать демонским контуром и энергией в теле, и аберрациям в теле, и психосоматическим аспектом медицины. Сейчас это является просто теорией. Мы получим превосходное объяснение всему этому, если будем считать, что каждая клетка — это некая разновидность Тетана, якорные точки которого втолкнули, и которого заставили выполнять какую-то однообразную функцию в организме, именуемом тело. И когда вы будете проводить людям процессинг, если вы просто будете помнить об этом, то это будет становиться все более и более очевидным для вас, и демонские контуры станут. Вы знаете, вам не придется просить разъяснений по поводу того, что такое демонские контуры. Какая-то женщина на днях сказала. Они говорят, я сказал ей, теперь скажите своим рукам взяться за работу. В ответ она рассказала мне массу вещей, которые говорили ей руки. И, наконец, она произнесла. Теперь они говорят, она действительно серьезно настроена. Что ж, разумеется, у вас имеется своего рода коллективный разум. Так вот, абсолютной истиной является то, что эти клетки... Возможно, их на протяжении всего трака наделял жизнью один Тетан. Но, понимаете, вы могли бы разделить себя на тысячу людей. Вы могли бы. Вы выходите и говорите, хорошо, теперь я — это я. Вам все равно, кто это я. Я — это я, и я знаю, что это я, и это все, что я знаю в данный момент, но я собираюсь создать Билла. Теперь этот макап является Биллом, и этот макап имеет такие-то и такие-то характеристики. И если бы вы поработали над этим макапом и убедили этот макап в том, что он живой, а затем наделили бы его жизнью, то он бы стал жить дальше. Потому что вы имеете дело не с чем-то таким, что имеет пространство или географическое местоположение. Вы ломаете голову над тем, почему время от времени случается так. Вы аддитируете преклира и внезапно выясняете, что он живет еще и в Пиории. Нет, он не живет еще и в Пиории. Просто вы получаете кого-то, кто действует в той же самой бытийности. Как в конце концов выясняется, эта вселенная может состоять всего лишь из парочки существ. Вы можете быть частями, на которые подразделяется одно и то же существо. Может быть, их дюжина. Или же их может быть так много. Так много, что мы не смогли бы записать это число, используя те математические символы, которые имеются у нас сейчас. Понимаете, неважно, какой из этих ответов правилен. Нам не нужно решать эту задачу. Мы решаем задачу таким образом. Каждая клетка действует более или менее индивидуально. И когда она делится, Она берет весь свой разум, воспроизводит его и помещает его в следующую клетку. И если вы посмотрите очень внимательно, и я, кстати, это делал,
что бы вы думали? У этой чертовой клетки имеется собственный трак времени,
который в той или иной точке соединяется с траком организма. Вы хотите, чтобы он... Возьмите зубную боль. Есть два способа избавить кого-то от зубной боли. Просто используя процессинг «отдавать и брать», можно быстро устранить сколько угодно зубной боли. Но вот у нас появляется другая разновидность зубной боли, и у нас гниет зуб. Что ж, пройдите. Как бы войдите в зуб, можно и так сказать, и пройдите назад по траку времени каждой из этих клеток, которые испытывают боль. Вы обнаружите, что страдает только дюжина клеток или что-то около того. Пройдите их траки времени. Вы обнаружите, что существует относительно небольшое число инграмм, которое их по-настоящему беспокоит. Удалите эти инграммы. И что бы вы думали? Зуб так и будет оставаться на месте, и он не будет болеть. Он разрушен, и его нужно удалить, и, следовательно, вы должны позволить дантисту дать вам закись азота или хлороформ, или серную кислоту, или что там делают дантисты, и выжечь этот зуб каленым железом, или какая там у нас современная методика. И вы должны быть способны сделать это. Но забавно тут то, что в дальнейшем этот чертов зуб будет оставаться на своем месте, не причиняя вам ни малейшей боли. И не причиняя совершенно никакого вреда. Почему? Вы убрали инграммы, которые были причиной боли. И эти инциденты происходили тогда, когда зуб был моллюском, или когда он был тем или этим, где-то далеко на траке. Да. Проникнуть в какую-то область и взять инграммы, которые там имеются, для тетана это дело нехитрое. Так что не удивляйтесь, если иногда вы обнаружите, что проходите такие вещи, которые очень далеки от вашего трака. И не ломайте себе голову над тем, почему время от времени вы запутываетесь в том, жили ли вы до этого времени или нет. Ведь у вас 10 в 21 степени нейронов в двоичном исчислении. И у каждого из них имеется трак времени. Так что давайте не будем беспокоиться об этом. Сейчас мы не принимаем во внимание клетки зубов, и мы не принимаем во внимание клетки ногтей, и мы не принимаем во внимание клетки левой пятки или правого глазного яблока. Одному Господу Богу известно, сколько там есть клеток и сколько траков времени у них имеется. Мы берем только нейроны. 10 в 21 в двоичном исчислении. Нам бы пришлось просто писать и писать на стене, чтобы записать это число. Нуль за нулем, нуль за нулем. Каждая из этих клеток, по сути, является тетаном. Независимо от того, был ли когда-нибудь этот тетан большим или нет, я хочу сказать, мы не спорим на эту тему. Нам все равно, так это или нет. Мы говорим лишь об эмпирическом доказательстве. Можете ли вы, как тетан, избавиться от зубной боли, пройдя назад по траку времени зуба и удалив его инграммы? Маленькие простенькие инграммы. Проще простого. Однажды в него попала песчинка. Да, да, больше не болит. Можем ли мы изучить все эти траки времени и в каждом случае найти трак времени? Разумеется. Можете ли вы использовать теорию о выдвижении и вталкивании якорных точек, применяя ее к одной клетке за другой, и избавиться от хронической соматики? Несомненно. И если вы начнете делать что-то с любой из этих клеток, вы обнаружите, что она испытывает ужаснейшее отвращение к тому, что она делает. Вы обнаружите, о чем думает клетка в кишечнике. О, боже. Вы понимаете, наибольшее беспокойство у нее вызывало именно то, что проходит по кишечнику. Чего вы больше всего боитесь в этой вселенной, тем вы и становитесь из-за противоположно направленных потоков. Ужасно, не так ли? Вы, вероятно, прерываете падение по наклонной какого-то тетана, который движется к тому, чтобы стать какой-нибудь сущностью или частью тела. Неважно, сколько времени ему на это потребуется, 80 миллиардов лет или одна жизнь. Это просто не имеет значения. Вам не нужно решать эту задачу. Черт с ней. В любом случае, это не такая сложная задача. Неважно, есть у вас трак времени или нет. Я вижу значительное облегчение на лицах некоторых людей. По всей видимости, когда они идут назад по траку, они говорят: «Какой трак?» Итак, вы уловили идею? Вы уловили идею? Есть все эти разумы. Каждый из них. С таким вот потенциалом, и ими управляет большой Тетан. Так вот, очевидно, очевидно, очевидные данные говорят в вашу пользу. Поскольку вы являетесь несколько более крупным, большим, более одаренным, чем сущности или нейроны, или какие-то другие мелкие разновидности клеток. Просто существуют данные, свидетельствующие об этом. Это не говорит о том, что это так и должно быть. Таким образом, мы оказываемся в области, где, о бог ты мой, мы можем только строить всевозможные догадки. И ни одна из догадок никак не повлияет на тета-клирование, при условии, что мы считаем преклира тетаном, который управляет огромнейшим количеством тетанов. Если мы рассматриваем преклира таким образом, мы можем разрешить самый трудный кейс, какой только существует на свете. И мы можем поднять человека по шкале на более высокий уровень, и мы не нуждаемся ни в каких замысловатых объяснениях существования контуров, и мы не нуждаемся ни в каких замысловатых объяснениях существования автоматизма. Объяснения очень просты. Парень так привык, как Тетан, к тому, что для него все делается, что он просто говорит: «Дай мне собаку». И у него есть другой Тетан, который находится в состоянии своего рода тупого повиновения, и этот другой Тетан создает для него макап собаки. Таким образом, можно было бы объяснить существование автоматизма. Таким образом, мы используем аналогию или теорию, объясняющую что-то. И они облегчают нам работу. Понимаете, во всем этом нас не интересует абсолютная истина. Нас интересует, что может послужить ориентиром для аудитора, чтобы он мог работать с разумом. И эта теория является хорошей точкой ориентации. Она объясняет существование автоматизма, и она объясняет, почему у преклира, который не может заставить работать других людей, не может заставить работать себя, не может заставить работать свои клетки, чтобы вы думали, почему его тело полностью выходит из-под контроля. Клетки говорят: «О, это он там чего-то говорит. К черту его. Давайте и дальше испытывать эту зубную боль. У этого тела все равно нет никакого будущего. Я помню время, когда я была... Я помню время, когда я сидела на солнышке на берегу, и все было замечательно. Да, это тот момент, где я нахожусь на траке», — говорит эта клетка. Она на самом деле думает что-то в этом роде. Так вот, у Тетана, вероятно, достаточно мощи, так что когда он направляет мысль на тело, эта мысль отдается эхом во множестве клеток. Так вот, если он действительно в хорошей форме, мы обнаруживаем все, если мы просто примем это как аналогию, как теорию, как то, что дает результаты, то мы внезапно начнем лучше понимать технику 80. Вы протягиваете коммуникационную линию к пораженной части тела. Вы могли бы действовать более успешно, если бы сказали: «Заставьте эти клетки слушаться». Вы знаете, что преклир может на самом деле сказать своему телу: «В чем дело, черт возьми? Ну-ка за работу!» И в теле как бы возникнет ощущение: «О! Есть, сэр!» Это очень забавно, но его соматики в этот момент могут совершенно отключиться. Так вот, некоторые люди, имеющие сущности, вы начинаете говорить с парнем, и оказывается, что он целиком состоит из контуров. В нем просто тонны контуров. И у него есть эти особые контуры сущности, о которых вы читаете в книге «Что адитировать». Эти особые сущности. 6 частей, на которые делится тело, и индусы основательно их изучают. И вы берете все эти сущности, и они говорят что-то в ответ, и аудитор может им что-то говорить, и они говорят с чем-то еще, и вы можете выборочно работать с одной из них на Иметре, просто дав приклиру в руки банки. Вы можете сказать: «Итак, где вы?» Они, кстати, все психотики. Так вот, возможно, эти штуки когда-то были тетанами. Возможно, они на пути вниз. Возможно, они были установлены. Возможно, это просто риджи, которые думают. Возможно, есть много всяких вещей. Мы просто принимаем следующее. Это разум, у которого втолкнули якорные точки. Это сразу же говорит нам о том, что это разум, который тем или иным образом должен контролироваться приклиром. И если приклир не станет контролировать его, тот начнет контролировать приклира. Как проверить это? У нас есть приклир, у которого имеются боли во всех этих местах, где расположены сущности. И эти сущности застряли на траке и так далее. И вы просто говорите своему приклиру: «Хорошо, теперь просто возьмите себя под свое командование». Что вы имеете в виду? Ну, просто заставьте свое тело вести себя как следует. Просто скажите ему: «Вести себя как следует». Вот и все. Скажите ему: «Вести себя тихо». И скажите всем этим штуковинам, чтобы они заткнулись. Чтобы они чувствовали себя хорошо и пришли в порядок. Ничего им не объясняйте. Когда вы начинаете что-то объяснять телу, происходит то же самое, что происходит и на корабле, когда вы начинаете объяснять что-то матросам. Вы должны говорить постулатами. Вы говорите: «Увольнение на берег в 4 часа». Разумеется, у вас будут неприятности, когда вы будете добиваться исполнения, и какой-то парень начнет спускаться по трапу без 2 минут 4, и вы прикажете привести его обратно и посадить на губу, и лишить увольнения, или что-то в этом роде. Следовательно, вы используете силу, энергию и все такое. Это означает, что вы недостаточно жесткий капитан. Вот и все. Ваш приказ не был выполнен одним членом команды. Следовательно, в команде был один человек, который не принял того, что вы сказали. Что ж, как исправить это? Чтобы исправить это, нужно добиться, чтобы каждый из членов команды принимал то, что вы говорите. И нужно ли использовать силу, чтобы исправить это? Нет, это не нужно. Чтобы исправить это, нужно быть на высоком уровне, чтобы создать постулат настолько выше уровня энергии, потому что постулаты создаются выше уровня энергии. Чем в большей степени постулат отходит от энергии и пространства, становясь постулатом более высокого уровня, тем в большей степени он распространяется по всему пространству. Так вот, вы понимаете? Таким образом, командовать телом, кораблем или чем-то еще, лучше всего находясь на такой высоте, на которой нет ни времени, ни пространства, ни энергии. Понимаете? Так вот, если бы этот капитан был достаточно хорошим капитаном, то ему вообще не пришлось бы наказывать. Он бы сказал: «Увольнение на берег в 4 часа». Это просто... Такого никогда бы не случилось. Ни один человек из команды никогда бы не начал спускаться по трапу без 2 минут 4. Если бы капитан был достаточно хорош, то ему даже не нужно было бы вывешивать этот приказ. Если бы он был достаточно хорош, то ему не нужно было бы даже находиться на борту, чтобы руководить кораблем. Понимаете, какой это уровень? Хорошо. И, кстати, такие капитаны существуют. Не думайте, что их нет. Как ни странно, они не относятся к типу матерых морских волков. Они... На тех никто не обращает внимания. Никто. Обычно эти капитаны очень эстетичны. Они элегантны. И им совершенно не свойственна церемонность. Они никогда по-настоящему не перебрасываются шутками и не разговаривают с матросами и не делают ничего такого. Они обладают довольно приятной внешностью. И они делают то, что им нравится, хотя они довольно-таки постоянны в своих действиях. И они просто игнорируют всех и вся. И когда такой человек становился королем или кем-то еще, никого никогда не подвергали наказаниям. Если бы кто-то начал делать что-то неправильно, то все бы просто посмотрели на этого парня, разинув рты. Это невозможно. Этот парень, должно быть, совершенно сошел с ума. Думаю, что нам нужно позаботиться о нем.
Знаете ли вы, что он начал спускаться по трапу без 2 минут 4? Он сумасшедший!
Так вот, речь идет не о том, что эти сущности сильнее вас или Приклира, или что клетки не сильнее. Дело просто в том, что вы действуете на недостаточно высоком уровне вне энергии и пространства, чтобы ваш постулат осуществился. Вы направляете внимание в одном направлении, и ваше внимание до такой степени находится на уровне постулата, что кажется просто невероятным, что тело вообще функционирует. И вам должна показаться очень странной мысль о том, что вы можете находиться в таком состоянии, или что какая-то часть тела, глаза не видят должным образом, или что-то в этом роде. Просто посмотрите на это. Почему все это вообще работает? Это невероятно. Вы должны быть очень ловкий человек, говоря простым языком. Ноги работают, и всевозможные органы работают. Почему они работают? Это интересный вопрос. Но этот парень, который говорит своим сущностям успокоиться, может и не получить более 10-15 минут полного абсолютного покоя. Именно это он и получает. Он получает состояние покоя. Полное повиновение и покой. И тело внезапно начинает функционировать и вести себя самым совершенным образом. И, возможно, оно будет вести себя так не дольше, чем 10-15 минут, а затем человек вернется в старую наезженную колею. Но если это произойдет именно таким образом. Это будет «Ух ты!» Он внезапно испытывает покой и мир. Вы знаете, время от времени Приклир, он никогда, если это вообще сработает, то ничто никогда не будет дерзко возражать Приклиру. Другими словами, односторонняя коммуникационная линия от тетана к телу — это желательное положение дел. И это именно то, что вы пытаетесь упрочить и усовершенствовать на шаге один. Таким образом, после того, как вы сделали человека приклиром шага один, маловероятно, что у него будут наблюдаться психосоматические проявления. Почему? Тело не будет допускать неповиновения. Оно даже не подумает об этом. Ни у одной части тела даже и мысли такой не возникнет. В теле имеет место неорганизованность и хаотичность. Эта неорганизованность тела очень-очень похожа на состояние войск перед лицом. Понимаете, трудности телу доставляют неплохие условия, не тяжелая жизнь, не недостаток питания, воды или воздуха в разумных пределах. Трудности телу доставляет недостаток координации и сотрудничества. Тело может пережить все, что угодно. Во-первых, там ничего нет. Это правда. А если есть другие разумы, которые занимаются чем-то в этом роде, если вы находитесь на том уровне, когда вы просто создаете постулат, адресованный им, они и не подумают ни о чем другом, кроме как о выполнении своих обязанностей. Именно так все и происходит. И когда вы убеждаетесь в том, что ваша способность командовать нарушена, когда вы убеждаетесь в том, что вы не способны командовать, или что вы не можете командовать, или что ваши приказы не выполняются, что тогда происходит? Что в первую очередь начинает брыкаться? Клетки. Это выглядит так, как если бы теперь они хотели слушаться кого-то другого. Нам больше незачем ему верить. Он... И что бы вы думали? Вы знаете, что теперь они будут повиноваться другим людям? Они будут повиноваться другим людям. Приходит другой человек. Возможно, он просто разговаривает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тебе должно быть стыдно за себя. Ты знаешь, что твои друзья говорят о тебе? И другие вежливые комментарии. И выглядит так, что пара клеток как бы подслушивает. Они говорят: «Победный Вейланс». «Она побеждает». «Давай будем ею, а?» И я не уверен, что некоторые из них не мигрируют к ней,
Это правда, у вас миллиарды, миллиарды, миллиарды и миллиарды клеток.
Возможно, вы не... Теперь предположим, что вы были победителем. Предположим, что вы были победителем, если говорить о вашей маме. Мама умирает.
Умирая, она думает о вас. Это выглядит очень интересно в свете теории миграции, не так ли?
Хм.
Внезапно у нас в войсках разложение. Приходят эти провокаторы и говорят: «Ты знаешь, тебе сейчас жаль маму, не так ли?» И не то чтобы они вели длинные разговоры друг с другом, они этого не делают. На бостонских кораблях в старые времена из матросов выжимали все, что только можно. Там матросов не только заставляли работать на протяжении всего плавания, щипать паклю из пеньки или делать еще что-то в этом роде. С начала плавания и до его конца, когда матросы не были заняты собственно тяжелой работой, поднимая паруса или делая что-то в том же роде, там действительно подходили к делу основательно. Но из страха потерять одну секунду рабочего времени. Это были целые дни в море, понимаете, год в море до Кантона в Китае, а потом обратно. Людей усаживали на палубах так, чтобы они не могли разговаривать или делать друг другу знаки. У каждого была своя куча пакли, и человек непрестанно работал и работал. Эти люди, я не говорю, что они были слишком счастливы, но они, несомненно, нащипывали чертовски много пакли. Так вот, примерно на таком уровне действует клетка и сущность и так далее. При наличии хорошего, надежного, откровенного, решительного командования они нащиплют много пакли. А если командование нерешительное, если оно склонно оправдываться или... Командование нет. Таким образом, критерием выживания будет для вас способность работать. Что такое способность работать? Она находится ниже способности играть. Игра в какой-то мере тоже требует усилия. Таким образом, давайте объединим все это, назвав это усилие. Но сейчас для наших целей давайте использовать слово «работа», и мы достигнем лучшего понимания. Есть ли у человека желание заставлять работать себя и других? Если он желает заставлять их работать до тех пор, пока они не свалятся от изнеможения, а после этого он говорит: «Что это с вами такое? Что это вы падаете от изнеможения? Ну-ка, встали и лопаты в руки!» Если у него есть желание сделать это, то он выйдет из головы только так. Если же это парень, который будет заставлять работать человека до тех пор, пока тот не свалится от изнеможения, а потом подойдет к нему, поднимет его, погладит по головке, даст попить водички, пошлет за врачом и прервет всю остальную работу, то он выйдет из головы как... Ну, вот так. А если это человек, который будет сидеть в тенечке и говорить: «Ну, давайте-ка посмотрим, а давайте-ка придумаем более совершенный способ управлять этой фабрикой», то он выйдет из головы намного медленнее, если выйдет вообще. А если это такой человек, который будет говорить: «Так, посмотрим, если мы организуем что-то без особых затрат труда, если мы организуем какую-нибудь шарашкину контору вроде профсоюза, чтобы никто не работал. И эти бедолаги, которые вынуждены работать, и бог знает, как могут они», этот парень не выйдет из головы. У вас, как у аудитора, сразу же появляется проблема. Иными словами, у вас есть непосредственный показатель. И что это за показатель? Чтобы выживать, человек должен работать. Таким образом, степень желания работать — это та степень, в какой человек выживает. И давайте возьмем схему в книге 1, и мы обнаружим, что высоко на самом верху шкалы находится наивысший уровень выживания, и это потенциальное бессмертие. А поднявшись выше этого, мы получаем тетана.
Таким образом, когда он опускается до выживания, мы получаем... Ему действительно приходится все упорнее и упорнее работать, чтобы выживать, и использовать все больше и больше уловок. А затем он опускается до уровня, где он не желает работать, чтобы выживать, и работа представляется ему чем-то ужасным. Действительно ужасным. Вы знаете, в настоящее время я никого не прошу. Нам даже не нужен полный трак. Он просто очень интересен. Ваши преклиры время от времени будут попадать в эти чертовы инциденты. И если они находятся в достаточно хорошем состоянии, то ради бога позвольте им проходить их. Это иногда будет отбрасывать их кейсы немного назад. Но пусть они проходят их, потому что это поразительно интересно. Некоторые из инцидентов, в которые будут попадать ваши преклиры. Но суть в том, что нам не нужно обращать ни малейшего внимания на инциденты этого типа. Возможно, они немного нужны нам для оценки, чтобы попытаться что-то понять. Мы знаем, что у нас есть данные этого рода, и профессиональный аудитор должен знать это очень хорошо. Но ему незачем хоть сколько-нибудь верить им. Ему незачем беспокоиться по поводу их. Ни за себя, ни за кого-то другого. Кстати, если вы начинаете навязывать эти данные преклиру, у которого все это вызывает очень сильную неуверенность, то к чему это приведет? Вы вызовете у него ужасную неуверенность. И он будет ходить и беспокоиться по поводу этой неуверенности. Практически до смерти. Жил ли я раньше? Я не помню. Так что к черту все это. Память, данные этого рода в любом случае нисколько не важны. Таким образом, то, в какой степени он желает работать, немедленно говорит вам о том, в какой степени он желает подчиняться командам. Ха-ха! Изумительно, не так ли? Поскольку по мере того, как он спускается по шкале тонов, им все в большей и большей степени можно управлять как мест. И что бы вы думали, на низких уровнях шкалы тонов его тело начинает управлять им, и оно может дотянуться до него и удержать его внутри. И внутри тела повсюду есть тетаны, которые говорят. Славное домашнее животное, не так ли? Я видел таких генералов. Солдаты расхлябаны, на территории казарм беспорядок. Форму носят задом наперед. Никто никогда не является на строевую подготовку и так далее. Положение дел хуже некуда. Весь плац покрыт грязью и все такое. Но войска хотят оставить его в должности. Он славный. Это то состояние, в каком может оказаться любая социалистическая армия. Кстати, тело подобно некой политической структуре. Руководство им осуществляется с высоты, на основе определенных высоких принципов, этики и так далее. И им просто руководят с высоты. Или же им управляют на своего рода демократическом уровне. И когда тело угождают, оно требует, чтобы ему угождали еще. И когда тетан балует и нежит свое тело, он приводит клетки в состояние нищеты, и они начинают себя жалеть. И начинают активизироваться их собственные траки. Клетка за клеткой, И не успеваете вы и оглянуться, как человек оказывается в ужасном состоянии.